Лидия Чарская. Записки институтки. Часть шестая.
Однажды после завтрака, в большую перемену, гуляя по саду в обществе моих двух новых подруг, я была удивлена необычайным оживлением, господствовавшим на последней аллее. День был сырой, промозглый, одним словом, один из тех осенних дней, на которые так щедр петербургский ноябрь. Мы прибавили шагу, желая поскорее узнать, в чем дело. Посередине аллеи неуклюже прыгала беспомощно каркая большая черная ворона. Правая лапка и часть крыла были у нее в крови. За ней бежало несколько седьмушек с Ниной, Джавахой и Бельской во главе. «Осторожнее, клюнет!» – кричала Петровская, всячески удерживая княжну. Но Нина не обратила внимания на ее слова. Вся красная от волнения и тщетных попыток поймать птицу, она, наконец, изловчилась и бесстрашно схватила ворону, забившуюся у ножек садовой скамейки. «Поймала! Поймала!» – сказала она, торжествующе обводя глазами маленькое общество. «Какая ты храбрая, Ниночка!» — заметила Надя Федорова, подобострастно глядя на смелую подругу. Ворона билась и каркала в руках Нины, но девочка ловко закутала ее в платок и понесла ее в класс. «Сохрани бог, синявки узнают!» — замирая, шептала Федорова. «Нет, куда им? Бельская, беги за бинтом в лазарет!» К счастью, ворона притихла и ничем не обнаруживала своего присутствия. Ее посадили в корзину с крышкой, в которой мать Тани Петровской в прошлое воскресенье привезла яблок. Мигом был принесен бинт из лазарета. Дождавшись, когда дежурный в этот день пугач вышел из класса, Нина быстро перевязала поломанное крыло вороны, предварительно обмыв его хорошенько. Потом птицу силой накормили оставшейся у кого-то в кармане от чая булкой и усадили в корзину, прикрыв сверху казенным платком. Следующий урок был батюшкин. Славный был наш добрый институтский батюшка. Чуть ли не святым прослыл он в наших юных понятиях за теплое, чистое, отеческое отношение к девочкам. Мы поверяли ему наши детские невзгоды. Чистосердечно каялись в содеянных шалостях, просили совета или заступничества и никогда ни в чем не терпели от него отказа. Худых баллов батюшка не ставил. Выйдет ленивая, не знающая урока ученица, вроде Рен, он ее самыми немудренными и легко понятными вопросами наведет на ответ так, что урок она хотя слабо, а все-таки ответит и получит 11 в классном журнале. После класса мы все окружали батюшку, который, благословив теснившихся вокруг него девочек, садился на приготовленное ему за столиком место. Мы же располагались тесной толпой у его ног на полу и беседовали с ним вплоть до следующего урока. Всех нас он знал по именам и вызывал на уроках не иначе, как прибавив к фамилии ласкательное имя девочки. «А ну-ка, Манюша Иванова, расскажите о явлении Иеговы праведному Моисею». И Манюша рассказывала звонко, ясно, толково. Так было и в этот день, но едва Таня Покровская окончила трогательную повесть о слепом Товии, как вдруг из корзины, плотно прикрытой зеленым платком, раздалось продолжительное карканье. Весь класс замер от страха. Дежурившая в этот день в классе мадемуазель Арно вскочила со своего места, как ужаленная, не зная, что предпринять, за что схватиться. И вся зеленая от негодования, она бросилась искать ворону. Между тем раздался звонок, возвещающий окончание урока, и батюшка, поспешно осенив нас общим крестом, вышел из класса. Мы притихли. Мадемуазель Арно приказала дежурной воспитаннице позвать коридорную девушку, чтобы убрать этот ужас, как она назвала ворону, а сама помчалась доносить инспектрисе о случившемся. Мы снова присмирели, предчувствуя грозу. Худая, длинная, как жердь, инспектриса производила впечатление старушки, но двигалась она быстро и живо, поспевая всюду. Тон ее был раздражительный, сухой, придирчивый. Мы ненавидели ее за ее брезгливое пеление. «Кто осмелился принести в класс ворону?» Резко прозвучал среди восстановившейся мигом тишины ее визгливый голос. Молчание. «Кто?» Снова повторила инспектриса. Новое молчание было ответом. «Что же, у вас языков нет?» Еще грознее наступала она. «Я требую, чтобы виновная призналась!»
«Мы все виноваты!» Раздались одиночные голоса. «Все!» — хором повторил весь класс.
«Трогательное единодушие!» Проговорила с недоброй усмешкой инспектриса. «Но будьте уверены, я все узнаю, и виновная будет строго наказана!»
«Маркова насплетничает, непременно насплетничает!» Зашептали девочки, когда инспектриса вышла из класса. А мы стали спускаться с лестницы. Меня охватил внезапный страх за милую княжну. И я предвидела, что ей это не пройдет даром. «Крошка непременно выдаст», — подумала я, и вдруг внезапная мысль осенила меня. Я слишком еще любила княжну, чтобы колебаться.
И, не откладывая в долгий ящик своего решения, я незаметно выскользнула из пар и бегом возвратилась обратно, делая вид, что позабыла что-то в классе. Там, подождав немного, я быстро направилась через длинный коридор наполовину старших в так называемый колбасный переулок, где жила инспектриса. Почему он назывался колбасным, я до сих пор себе не уяснила. Да и вряд ли кто-то из институток мог бы это сделать. Я со страхом остановилась у двери, трижды торопливо прочла.
«Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!» Как меня учила няня делать в трудные минуты жизни, и постучала в дверь с вопросом.
«Puis-je entrer? Entrer!»
прозвучало в ответ, и я робко вошла. Сама мадемуазель Еленина, так звали инспектрису, сидела за маленьким ломберным столиком, накрытым белой скатертью, и завтракала. Она подняла на меня свои сердитые маленькие глазки с вопросительным недоумением.
«Мадемуазель», — начала я дрожащим голосом, — «я пришла сказать, что
барону принесла я».
«Ты?»
— и еще больше недоумения отразилось в ее взоре. «Да я», — на этот раз уже ясно и твердо отчеканила я.
«Отчего же ты не созналась сразу в классе?»
Я молчала мучительно краснея.
«Стыдись! Только что поступила, и уже совершаешь такие непростительные шалости. Зачем ты принесла в класс птицу?»
Грозно напустилась она на меня.
«Она была такая ищипанная в крови. Мне было жалко, и я принесла».
«Ты должна была сказать мадемуазель Арно или дежурные пепиньерки. Ворону бы убрали на задний двор, а не распоряжаться самой, да еще прятаться за спиной класса. Скверно! Достойно уличного мальчишки, а не благовоспитанной барышни. Ты будешь наказана. Сними свой передник и отправляйся стоять в столовой во время завтрака».
Я замерла. Стоять в столовой без передника считалось в институте самым сильным наказанием. На глазах моих навернулись слезы. «Попрошу прощения, может быть, смягчиться?» — подумала я. «Нет-нет!» — в ту же минуту молния мелькнула в моей голове. «Ведь я терплю за Нину и, может быть, этим поступком верну, если не дружбу ее, то, по крайней мере, расположение».
И стойко удержавшись от слез, я быстро сняла передник, сделала классной даме условный поклон и вышла из комнаты.
Мое появление без передника в столовой произвело переполох. Младшие повскакали с мест, старшие поворачивали головы с насмешкой и сожалением, поглядывая на меня. Я храбро подошла к мадемуазель Арно и заявила ей, что я наказана инспектрисой. Но за что я наказана, я не объяснила. Затем я встала на середину столовой. Мне было невыразимо совестно и в то же время сладко. Лицо мое горело, как в огне. Я подняла голову и окинула всю столовую долгим торжествующим взглядом. Но меня не поняли. Да и не могли понять эти беспечные, веселые девочки.
«Смотрите-ка, мадам, она наказана. Да еще и смотрит победоносно. Точно подвиг совершила», — заметил кто-то с ближайшего стола пятиклассниц.
Лицо мое между тем горело все больше и больше и стало красное, как кумач. У меня сделался жар, неизменный спутник всех моих потрясений. Мадемуазель Арно со своего места обратила внимание на мои пылающие щеки, на неестественно ярко разгоревшиеся глаза и, оставив свое место, подошла ко мне. «Тебе нехорошо?» Я отрицательно покачала головой, но она, приложив руку к моей пылающей щеке, воскликнула.
«Но ты больна! Ты вся горишь!» И, подхватив меня под руку, поспешно вывела из столовой мимо еще более недоумевающих институток. Пытка кончилась. Меня отвели в лазарет.
Вы слушали шестую часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.